Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается неделя, когда мы говорим о притчах Христовых про Царствие Небесное. 13 глава Евангелия от Матфея, собственно, ее чтение сегментировано, выпадает на разные дни сегодняшней недели, вот с понедельника по пятницу, так получилось. И мы поэтому в эфире решили задаться этим вопросом. А что же притчи Христова о Царстве Небесном означают? Какое отношение все это имеет к нам? Как проецируется на нашу жизнь? И что мы можем про Царствие Небесное из этих притч понять, чтобы, не знаю, себя, что ли, как-то с этим соотнести? Я Алла Митрофанова, в нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Отец Павел, рада вас снова приветствовать.
Добрый вечер.
Ну что, выпадает нам с вами на этот раз притча Господня о горчичном зерне, о Царстве Небесном как горчичном зерне, и Царстве Небесном как закваске. Еще одна такая короткая тоже притча. Прежде чем мы о них поговорим, а что значит «Царствие Божие внутри вас есть»?
Да, это одна из ключевых фраз во всем Евангелии. И мы знаем, что эта фраза поддержана и другими высказываниями Спасителя, что не ищите вовне, когда или в чем, или под каким образом оно придет, потому что Царствие Божие внутри вас есть, вот, или между вами есть. Тут тоже разные есть подходы толкователей. Одни говорят о том, что речь о человеческом сердце, которое, будучи освящено Духом Божиим, уже является таким своего рода порталом в Царство Небесное. Другие толкователи рассматривают эти слова Христа с такой позиции, что вот та любовь, которая есть между вами, между учениками, в центре которых Христос, это уже и есть та самая тональность, которая не умирает никогда. Да? Вот недавно в деревне Великановке вместе с проектом журнала «Фома» мы записывали подкаст с одним ученым, который позиционировал себя, ну, в общем-то, как далекий от какой бы то ни было религиозности вообще, веры. И в какой-то момент он, может быть, даже, как мне показалось, для самого себя неожиданно озвучил мысль, что да, вот, вы знаете, я когда встретил свою любовь, это произошло очень поздно, совсем вот уже, так скажем, в пожилом возрасте, и вот эти отношения между мной и моей женой, они меня серьезно заставили задуматься над тем, насколько же несправедливо может быть, если все это закончится смертью, если это никуда не уйдет дальше. И вот это одна из сторон слов Христа «Царствие Божие внутри вас есть». Она ведь еще поддерживается и словами Христа, что «потому узнают, что вы мои ученики, если любовь иметь будете между собой». Вот это состояние любви, точно так же, как состояние нелюбви, это определенные, ну, модальности, что ли, человеческого духа. Вот. И они либо человека выстраивают в соответствующем направлении, которое идет с ним в вечность, либо, наоборот, расстраивают.
Так. И что же такое Царствие Божие внутри вас есть?
Знаете, у Бердяева есть замечательная мысль, что величие и значимость человека определяется тем, что в нем есть дырочка, просверленная в бесконечность. Вот я думаю, что Христос как раз-таки говорит об этой дырочке, что в каждом из нас есть некая такая трещинка, из которой поддувает. И для кого-то это поддувание, оно воспринимается как глоток свежего воздуха, а для кого-то кажется, что это ненужный сквозняк, от которого можно простудиться. Но как бы ты ни пытался его там зашпаклевать, заштукатурить, забить какими-нибудь там тряпками, делами, попечениями, страстями, грехами, всем чем угодно, трещину не замазать. Она все равно тем или иным образом себя проявит.
То есть в каждого из нас уже заложен потенциал вечности.
Да, без сомнения.
Дальше вопрос, что мы с этим делаем? И как мы этим потенциалом распоряжаемся?
Вы знаете, этот вопрос очень сложный. С одной стороны, конечно, хочется сказать, что да, мы такие дурные, плохие и так далее, что ничего порядочного сделать не можем. А с другой стороны, надо тогда сразу задавать второй вопрос. А что же за творец тогда такой плохой селекционер, что его семена столь низкого качества, что они сами по себе не работают? Для хорошего семечка нужен минимум условий. Влажность, температура, все. Если это не какие-то особые семена, которые требуют там стратификации, да, например, семена эвкалипта, они стратифицируются только огнем. Почему в Новой Зеландии, в Австралии с определенной периодичностью происходят чудовищные по масштабам, и с нашей точки зрения вообще это катастрофические лесные пожары. Но оказывается, если этого пожара не произойдет, то семечко эвкалипта, оно так и будет лежать на протяжении десятков лет в земле и даже не будет пытаться прорасти. То есть там происходит стратификация именно через огонь. Он должен оказаться в огне. И вот люди тоже, ну, бывают разные, да, как семена. Но вот возвращаясь к теме, что ж такое плохое качество семян, тут все сложно. Потому что все-таки мы верим, что даже, что качество семян божественных, оно высокое. Оно, безусловно, очень высокое. И даже наше какое-то нерадение не может оказаться сильнее, что ли, способность этих семян прорастать. Другое дело, что они, прорастая и встречая с нашей стороны такое небрежение, мы можем их угробить. Мы можем из них вырастить вместо прекрасных растений, условно говоря, каких-то уродцев. Это будет совсем не то, что задумывалось. Но думать, что мы способны не дать этим семенам даже проклюнуться, вот это, мне кажется, будет уже не совсем правильно.
Положим. Ну, хорошо. Давайте тогда к притче о горчичном зерне обратимся.
Ну, коль уж тема семена.
Да, раз уж, да. И у вас большой опыт. И собственный на своем участке. И, как понимаю, вы интересуетесь и с учеными беседуете по поводу селекции. Цитирую. «Иную притчу предложил он, то есть Христос, им, то есть ученикам и тем, кто его слушает, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Образ потрясающий, то есть можно вырастить в своем сердце такое дерево, что будут прилетать птицы и в нем укрываться. Ну, птица, я читала толкование, что вот это слово Божье, да, и птицы, это вот как раз народ Божий, который укрывается в ветвях Царствия Небесного, и, соответственно, это горчичное зерно, это любовь Божья, да, и так далее. Но если Господь говорит, что Царствие Божие внутри вас есть, то есть вот условно Царствие Божие может быть мною открыто, почувствовано где-то в своем сердце. Вот вы же не случайно любовь упомянули, как определенный портал в эту самую вечность. То есть получается, что в моем сердце может произрасти вот такое удивительное горчичное дерево, а может, опять же, не произрасти, в зависимости от того, как я буду за этими ростками.
Если вы не угробите его.
Да, да, да. А то там налетят какие-нибудь баобабы, да, и разнесут вообще все мое сердце в хлам. Я этого даже и не замечу. Дети, берегитесь баобабов. Угу. Что нам с этим делать, отец Павел? Как соотнести вот эту притчу о горчичном зерне с тем, ну, потенциалом вечности, который в нас заложен?
Создавать условия для его прорастания.
Ну, давайте тогда подробнее поговорим. Вот прям
условия
сознанием дела,
да? Условия — это опыт развлечения всего настоящего от кажущегося, от мнимого. Я не так давно был в Доме-музее Пришвина. Меня очень зацепило. А там проходила выставка богоискательства Пришвина. И вот художница, она одну из картин посвятила на фразе. Я даже ее сейчас зачитаю, потому что она настолько пронзительная. Это было написано в 1920 году. И вот что он пишет. «Я жду тебя и очень тоскую, когда ты долго не приходишь. Но счастью моему нет предела, когда ты являешься. Тогда вселенная во мне и два воробушка, которые попадаются мне на глаза, кажутся разными. Один Ванька, другой Сашка. А когда долго тебя нет, все воробьи одинаковы. И я не могу ничего отличить. Все серое». Ведь это же молитва.
Абсолютно.
Это его молитва, в которой он говорит, что когда Дух Божий, когда вот это ощущение присутствия Божия переживается сердцем, то мир расцвечивается. Мир становится разным. Он теряет вот эту кажущуюся серость, да, вот этот серый город вспоминается, или там все серые господа в повести Момо, эти хранители времени, или там они, не хранители, как-то по-другому они там назывались, вот, Михаэля Энде, замечательная повесть. Вот эта вот серость, она исчезает. Даже два, казалось бы, абсолютно одинаковых воробушка вдруг обретают имена. То есть...
Становятся личностями.
Они, да, они у них вот вообще это вот наречение имен, ведь в одном из псалмов есть такие слова, там, и звездам имена нарицаи, да, что у Бога есть имя для каждой звезды, для каждой планеты, для всего. То есть нет ничего отчужденного, нет ничего, к чему бы Бог относился как чиновник. То есть Бог не чиновник, в плохом смысле слова. Вот. Но хороший чиновник может быть похожим на Господа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о притчах Христовых про Царствие Небесное. Вот сейчас у нас в фокусе внимания притча о горчичном зерне, и, отец Павел, пока вы говорили, я тут полезла посмотреть, как выглядит горчичное дерево. Должна вам сказать, что впечатлена. Это действительно растение пышное, ветвистое, напоминающее, ну, издали, наверное, что-то подобное плакучей иве, с одной стороны, а с другой стороны, ну, упомянут, что-то среднее, это ива, баобаб, или, может быть, даже по раскидистой своей вот этой кроне платан.
Угу.
То есть сложно поверить, что действительно из маленького зернышка может такое дерево произрасти. То есть человек может на свет произвести вот такой красоты и такого масштаба любовь.
Если бы Спаситель жил несколько в другое время и в другом географическом пространстве, я не сомневаюсь, что он использовал бы для этого иной семенной материал. А именно, не знаю, видели бы или нет, когда-нибудь семя орхидеи.
Нет, не видела.
Они настолько микроскопические, что их, ну, там даже им, там не то, что пальцем их невозможно взять, там надо очень аккуратно, и с лупой, и пинцет, то есть они настолько маленькие-маленькие, вообще совсем вот малюсенькие, но при этом вырастают шикарные, большие, крупные и великолепные цветы орхидеи. И огромное разнообразие их. Я к тому, что от размера семечка на самом деле ничего не зависит. потому что там вся информация, она заложена, вы сами знаете в чем.
Ну, ДНК.
Конечно.
Подождите, а я, знаете, параллельно о чем подумала?
А все остальное — это все лишь вспомогательные условия для запуска.
С какими же сложностями сталкивались миссионеры, которые Священное Писание переводили на языки, например, северных народов? Отец Павел, люди...
Адаптировали, конечно, как-то.
А как вот, как?
Ну, закваска, я... ну, да.
Там, ну, рыбу быть... нашу насущную, даже да, на дне, ну, да. Это мы знаем, это расхожая такая, да. Расхожий пример, расхожая иллюстрация, да? А горчичное зерно... О, как это объяснить?
Ну, я думаю, что ну, любое семечко, оно маленькое, да, любое семечко – это своего рода какой-то вот сгусток чего-то, сгусток бытия, сгусток не просто информации, а, наверное, чего-то большего, чем просто информация, как правильно запустить процесс образования нового растения. Вот. И идея ведь здесь одна и та же, что в притче о закваске, что в притче о зерне, что то, что кажется поначалу малозначимым, в действительности становится имеющим критическое значение. То есть малое заслуживает того, чтобы относиться к нему очень внимательно и очень тщательно, в то время как великие вещи, крупные, заметные, могут заслуживать того, чтобы относиться к ним легко. Это, кстати говоря, одна из самурайских мудростей таких, да.
Серьезно?
Да.
А, мне на ум здесь приходит, конечно, роман «Авиатор» Евгения Водолазкина. Mm-hmm. Опять я его упоминаю, да, в прошлый раз говорили. И сейчас, где замечательные и глубочайшие размышления о том, как стрекот кузнечика или шипение самовара, или что-то еще вот такое очень-очень локальное в масштабах человеческой жизни может оказаться важнее, чем события глобальные. Потому что если стрекот кузнечика или шипение самовара, или запах шишек от этого самовара, или что-то еще вот подобное встречается, проживается человеком как настоящее событие в момент формирования его души и поиска ответов в этом мире, и переживается как опыт красоты этого мира, то это действительно может быть важнее, чем битва при Ватерлоо или, например, не знаю, Великая война, современником которой был главный герой этого романа. Великая война, та, которую мы сейчас называем Первой мировой. Не потому что это не обесценивание катастрофы этой войны, той боли и того, вот, ну, всего, что она принесла, ни в коем случае, да, но просто речь о том, что в масштабах жизни ребенка, растущей, формирующейся личности, стрекот кузнечика может оказаться не менее важен. Вот это парадокс.
Я вспоминаю Ремарка «На Западном фронте без перемен», когда он описывает состояние главного героя Пауля, когда во время одной из тренировок он лежит очень долго мордой в песок, и вот описывает, насколько иначе воспринимается песок, когда ты его видишь вот с такого близкого расстояния, что это целая вселенная. И внутри рождается такой вопрос, глобальный вопрос, ну как же так, почему? Почему человек несет в себе столько разлада, столько зла в мир, который, в общем-то, этот разлад как бы даже особо-то не замечает. Он просто живет себе, вот он устроен так Богом, он живет и живет себе. А человек сюда вторгается бомбами, снарядами, всякими такими катастрофическими драмами в жизни людей. Да, и вот тоже, мне кажется, это как раз-таки о том, что смена оптики, она очень сильно способна вытащить из глубин человеческого сердца вот это прикосновение к истине, которое, ну, когда начинает прорастать, оно рождает вопросы, на которые придется отвечать.
Смотрите, горчичное дерево, да, горчичное зерно, порождающее это дерево, несущее в своем ДНК всю необходимую информацию, чтобы это дерево произросло. Точно так же, получается, человеческое сердце содержит в себе ДНК вот этой самой божественной любви, и эта божественная любовь из человеческого сердца может произрасти. О каких условиях вы говорите, при каких условиях это может случиться? Да, вы говорите, что необходимо вот определенные условия. Да, какие,
да.
Отец Павел?
Вот я бы назвал первое условие, конечно, это вера. Вера как состояние разомкнутости человеческой личности навстречу неизвестному, навстречу тому, чем человек не может обладать, что он не может ухватить, что он не может присвоить. Это, в первую очередь, в своем пределе, конечно, это Бог. Вера заключается в том, что человек разрешает Богу быть. Бог, конечно, кто-нибудь мог бы сказать, Бог и не собирается никого спрашивать, быть или не быть, но для конкретного человека Бог всегда задает этот вопрос. Он говорит, я стою у двери и стучу. Я не вламываюсь, я не разрушаю твой дом, да, я его не сношу, хотя мне это стоит там, как там Спаситель говорил, неужели ты думаешь, что я не могу умолить Отца и послать сюда легионы ангелов? Да, ну, как тогда звучится Писание? Вот, но он стоит, и вот это невероятное умоление, божественное, божественный такой вот кеносис, да, а он, конечно, ну, в определенном смысле тоже пробуждает в нас вот это предощущение, какое-то, может быть, вложенное в нас претворение реальности божественного присутствия и божественной любви. Вот без веры в это, не то что без веры в это, без опыта веры как состояние этой такой глубинной открытости навстречу жизни, то, конечно, семя не может прорастать, потому что это будет насилие. Это будет, для вас это будет тогда нежеланный плод, нежеланное растение, это будет сорняк, который будет, ну, вторгаться агрессивно в вашу жизнь, вы будете его постоянно выпалывать отовсюду. Бог не хочет, чтобы его воспринимали как какую-нибудь там вредную лиану или плющ, как дикий виноград, который все собой захватывает всю территорию и никому больше не позволяет жить. Он говорит, нет, это не моя игра. Вот, я по таким правилам не играю. Хочу, чтобы я был желанным гостем в доме человеческой души. Вот, поэтому первое условие, конечно, наличие веры. Ну, об этом говорит и Писание. Без веры невозможно угодить Богу. Да? Вот, и в другом месте, когда, помните, в Деяниях, когда жители были потрясены чудесами, сказали, что нам делать, чтобы нас спасти? Говорит, вот вам дело, веруйте. Дело, веруйте. В Господа Иисуса Христа. Вот что значит дело веры? Вот дело веры – это есть не какая-то декларация намерения, это не попытка принять за истинное что-то, в чем у нас нет достаточных оснований. Вот. Это не какая-то волевая интенция, это определенный жизненный ракурс, что ли, отношение вообще ко всему, когда тебя становится чуть-чуть меньше, хотя бы немножко, и вот на это высвободившееся пространство ты разрешаешь Богу прийти, ты разрешаешь Богу войти в отношения с тобой. Точно так же, как люди там в отношениях друг с другом, любые отношения, близкие отношения предполагают способность человека, ну, чуть-чуть стать поменьше, иначе другому человеку будет некуда зайти, он не сможет к тебе каким-то образом прилепиться, не будет этой точки. Ты весь будешь такой, как тефлоновая сковородка, от которой все отскакивает при любой попытке приблизиться.
Ну да, и в
пределе... Вот сковородку надо поцарапать, понимаете? Вот в определенном смысле как раз-таки вот наши скорби, наши беды, всякие неприятности, от которых человек такой, условно говоря, стерильной ментальности, самодостаточной, он пытается избавиться, это все попытки пробиться сквозь эту защиту, расцарапать сковородку так, чтобы туда можно было хоть что-то приварить, хоть к чему-то прицепиться.
Расцарапанная сковородка, да, это такой образ сильный. Я, вы знаете, немножко иначе это визуализировала для себя. Мне казалось, что как раз люди, которые научились по-настоящему любить, это святые, потому что, ну вот смотрите, вот святитель Николай. Не знаю, кто как, но я вообще не представляю своей жизни без его бесконечной заботы, поддержки и помощи по любому поводу. Иногда даже каким-то поводом, я не знаю, абсолютно бытовым. Но это человек, который... Видите, я каждый раз, когда он откликается, приходит помощь, я удивляюсь, сколько у него таких, как я. Нас же миллионы. Нас миллионы. А с учетом того, что он уже в вечности, то миллиарды, потому что он же там, где времени нет, это значит, я в своем измерении прошу вот здесь, а еще там через 200, через 300 лет, если Бог даст, мир устоит, да, вот там, там еще кто-то просит. И он и там тоже, понимаете? Сколько людей вмещается в его сердце. И вот это для меня, конечно, ну, что-то невероятное. То есть получается, что это и есть плод вот той самой веры, о которой вы говорите.
Ну вот широко известно ощущение людей, которые приходили к настоящим духоносным старцам, ощущение того, что ты для этого человека был абсолютно единственным, самым любимым существом. Это не какое-то позерство, не актерство, не работа на публику. Это просто потому, что да, у этих людей сердце было настолько распахнуто к любому, что оно не могло не находить отклик, соответствующий отклик.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о притчах Христовых о Царстве Небесном. Притча о горчичном зерне, притча о закваске. Сейчас тоже к ней более подробно обратимся. Буквально через пару минут вернемся к разговору. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Мы говорим про притчи Христова о Царстве Небесном. И сегодня у нас в фокусе внимания притча о горчичном зерне, притча о закваске, о ней речь еще чуть-чуть впереди. Отец Павел, мне бы хотелось чуть-чуть вот еще докрутить те условия, при которых из горчичного зерна, из вот этого крошечного ДНК может вырасти настоящее дерево божественной любви в жизни примерно каждого человека. Первое условие вы назвали – это вера, которую понимаю как доверие, да, Богу, и как
открытость. Все-таки открытость. Вера – открытость. Открытость с риском навстречу неизвестному, в первую очередь.
Разомкнутость, да. Вы еще сказали, навстречу, да, Богу в условиях неизвестности.
Да. Вот. А второе условие, я бы сказал, это деятельная любовь. Деятельная любовь. Почему именно деятельная? То есть, когда человек ощущает в себе вот этот зов, внутренний зов, этот зов не может быть каталогизирован, он не может быть размещен в определенную ячейку всех остальных в ряду прочих событий, он как-то всегда будет отовсюду торчать, мешаться. И вот человек либо его будет игнорировать постоянно, либо с ним согласится и начнет реализовывать уже свои планы, свои намерения в соответствии с этим зовом. Вот это и будет деятельной любовью, деятельным ответом на веру. Верой, бытийствующей в делах, вот так вот я бы сказал, в жизни. Если этого не будет, то, конечно, никакого прорастания дальше семечка тоже не будет. Потому что только делая что-то, мы делаемся. Только в определенной деятельности, в определенном поведении, в определенном обряде, в определенном укладе жизни, все это существует. Ну, если вернуться к метафоре, к семечку, то оно же тоже требует условий. Нужна влажность, нужна определенная температура, нужен определенный световой день, когда появятся уже листочки, нужна определенная почва с определенными элементами химическими, которые будут, которым будет питаться это растение, да? Вот, а для нас главное питание, конечно, это вера, делами проявляющаяся. Вера как определенный своего рода интерфейс нашего взаимодействия с Богом, некая точка, через которую Бог получает возможность к нам приходить, в нас действовать, давать нам своего духа. Потому что Бог не насильник, он не может человека насиловать собою, если человек этого не хочет, если он не готов к этому, если ему это противно, если ему это неприемлемо. Вот. Но когда мы себя выстраиваем в этом направлении, навстречу Богу, то тогда происходит то, что у святых отцов называется синергией, взаимодействием, соединением двух сил, двух энергий, двух воль. Да? Вот. И вот на этой встрече происходит, на этом, как бы на этой плоскости происходит прорастание семени, семечка Царства Небесного в самом человеке, которое потом приносит обильные плоды.
А дела любви, это какие дела? Вот пример можете привести? Это вообще любые дела, которые человек делает с любовью? Или все-таки нет? И как себя проверить? У меня в моей жизни есть дела любви?
С любовью
или...
это очень сложно, конечно, проверять, потому что тут очень легко впасть в лицеприятие и в такую эгоистическую избирательность. Дело любви – это любое дело, которое делается без какой-то личной выгоды, с пониманием наличия какого-то благополучателя. Но, условно говоря, если вы варите себе кашу, это дело любви к себе. Если вы варите кашу своим близким, это уже дело любви к вашим близким.
Как часто, вы знаете, за делами любви на самом деле стоят какие-то совершенно иные плюшки, выгоды и все на свете. Потому что, ну, например, я варю кашу своим близким, потому что хочу, чтобы они меня похвалили. Потому что не считаю, например, себя изначально там...
Лучше сварите кашку, чтобы они ее вас похвалили, чем не сварить кашку и укорять себя за то, что я такой вот...
Это понятно, это понятно. Я просто думаю, знаете, как можно ли действительно до такого состояния дорасти, когда дела будут абсолютно бескорыстные?
А зачем?
А чтобы...
Предъявить Богу билет на пропуск на вход в Царство Небесное?
Нет.
Господи,
нет.
Смотри, я такой вообще стерильный, я вообще ни одной заповеди не нарушил. Ты же меня сейчас пустишь, правда? Мы с тобой почти одинаковые, да?
Нет, не для этого, конечно.
Вы знаете, это мне напоминает историю...
Вы знаете, от жадности, потому что когда...
Это не от жадности, это от маловерия. Вот смотрите, есть разные художники. Вот если вы зайдете в мастерскую к настоящему художнику, реально работающему, как правило, вы никогда не увидите у него, что все будет в идеальном порядке. Потому что, когда человек чем-то увлечен, когда он находится в этом потоке созидания...
Все в краске, вверх дном, да.
Он ничего не видит. Ему жалко даже какие-то мгновения тратить на то, чтобы закручивать крышечки там, на тюбиках с краской, мыть там кисти. Если без этого сейчас можно обойтись, он где-то там не кисточкой, пальцем будет рисовать, потому что вот для него важно успеть максимально вложиться в свою картину, находясь в таком вот состоянии правильного духа. Вот. Я думаю, здесь абсолютно ровно то же самое. Потому что наши грехи, большей части, это все-таки, если мы не говорим о каком-то прямом, сознательном и, так я сказал, циничном нарушении заповеди, чаще всего это незакрытые тюбики, разбросанные кисточки, где-то засохшие, нечищенная палитра и так далее. Вот. Но когда вы все закроете тюбики, когда вы вычистите всю палитру, когда вы наведете полный порядок в вашей мастерской, не факт, что вы вообще что-то нарисуете. Она может настолько оказаться для вас желанной и прекрасной, такой комфортной, такой уютной, когда все на своих местах, ничего нигде не разбросано, никакие эти альбомы нигде там в беспорядке не валяются, пол вымыт, и стены вычищены от клякс, от краски. Вы так подумаете, зачем вообще рисовать? Мне так классно здесь, когда все прибрано. Вот это состояние той самой религиозной... самодостаточности, ложной, фарисейской самодостаточности, которая не предполагает присутствие кого-то, кроме меня самого.
Когда...
И вот это, собственно говоря, понимаете, это и есть тот самый грех лицемерия, с которым в первую очередь боролся Спаситель. Причем он говорил, что блудники и мытари и прелюбодеи идут впереди вас, Царство Небесное. Это же просто было пощечина как раз-таки именно таким людям. Другими словами, он говорил примерно вот следующее, что Вот там Ванька Петров, алкоголик и в запое. И дома он давно-то не прибирался. Но посмотри, какие картины он рисует. Хоть и продает их за бутылку. А где твои картины? У тебя идеальная мастерская с евроремонтом. Ты хоть одну картину можешь показать?
Понимаю, да. О чем вы говорите? Как мне кажется, понимаю, о чем вы говорите. А здесь еще, знаете, может быть, такое вот в этом вашем примере есть предостережение от того, чтобы слишком много внимания уделять собственным несовершенствам. Мы, с одной стороны, призваны вроде как их преодолевать, шлифоваться в течение жизни, в том числе друг об друга, да, ну что такое семья, это вот мы друг другу помогаем, все наши иголки, дикобразные острые углы какие-то внутри себя, всех этих крокодилов внутри себя распознавать, сживать, как-то сглаживать, чтобы просто друг друга не ранить своими иголками, зубами и чем-то там еще. Вот, а с другой стороны, бывает такое, что человек настолько увлечен вот этим, как это сказать, самоочищением, да, и поддержанием...
стерильности.
Да, вот это вот стерильность, или стремлением к стерильности настолько увлечен, и с художниками это тоже бывает. Есть, ну, как минимум один великий художник, который... Как мне кажется, ему очень непросто в этом отношении пришлось, художник слова, который, когда на этот путь стал, не смог больше художественных произведений произвести, простите за невольную тавтологию. Вот эта увлеченность, она фокус внимания с Бога смещает на наши грехи, несовершенства, а значит, слэш, опять же, на нас самих.
Конечно.
То есть это такая дьявольская уловка на самом деле. То есть тебе кажется, что ты разбираешься со своими грехами, на самом деле ты увлечен собой. Это...
Да. Ты причем увлечен своим представлением о своей правильности. То есть ты сам себя сделал критерием
или
оценки.
Или неправильности.
Это тут без разницы,
без
никакого
разницы,
значения
да.
не имеет. Правильность, неправильность, все равно ты, у тебя весь фокус внимания на себе любимом. Или нелюбимом, что тоже абсолютно одно и то же.
Одно и то же. Вот это ужас как раз, да.
Да, для того, чтобы этого не было, у человека должно внутри что-то гореть. Вот у него должен быть очень какой-то мощный внутренний запрос на устремленность куда-то, к чему-то, вот эту увлеченность. Если она есть, то человек уже не может быть только в своем маленьком мирке. То есть он уже будет чуть-чуть хотя бы подразумкнут.
А давайте к притче о закваске обратимся. Она совсем короткая. Она, собственно, следом идет за притчей о горчичном зерне. Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Собственно, все. Царство Небесное, как закваска. Меня, вы знаете, вообще поражает, что горчичное зерно, что закваска. Господь иллюстрирует Царствие Небесное на таких бытовых примерах и говорит о таких крошечных, казалось бы, вещах. Ну, закваска, это действительно, ну что там, совсем чуть-чуть. Так же, как и горчичное зерно. То есть Царствие Небесное, оно в образном плане все время умаляется от слова «маленький». Да? То есть Господь вот его... подчеркивает, как его, оказывается, может быть немного для того, чтобы человеческая жизнь перевернулась.
Вопрос не в количестве, а в качестве.
Так, тогда давайте разбираться с тем, что такое это качество.
Качество – это инаковость. Качество – это то, что не может... давайте так. Вот чем отличаются два замеса теста, одно – без закваски, а другое с закваской, если мы их просто оставим в одних и тех же условиях.
Ну, тесто с закваской увеличивается в размерах существенно.
Оно начнет бродить, оно начнет кваситься, увеличиваться в размерах, у него происходит там сложное ферментирование, работа микробов, взаимодействие там с крахмалом, с белками, там, он превращается в иное качество. А что будет происходить с тестом, которое без закваски оставлено в тех же самых условиях? Оно начнет гнить, потому что в воздухе есть тоже определенная микрофлора, определенная микробиота, но это не та микробиота, которая настолько органично взаимодействует с мукой, что превращает ее в тесто.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами этот светлый вечер. Иными словами, отец Павел, если тесто без закваски остается в тех же условиях на то же время, что и тесто с закваской, то наступает смерть.
Оно портится. Оно будет уже непригодно.
Это значит смерть.
Да, да.
Ну, то есть в проекции на человеческую жизнь это смерть.
Да, можно так сказать, вполне, да. А что не дает умереть этому замесу? Наличие инаковой по отношению к самому тесту и к той среде, в которой находится это тесто, закваски. И тут, конечно, надо сразу сделать определенную поправку. Можно так, боковое ответвление от этой притчи. Например, в подвалах, где на протяжении нескольких веков занимаются производством одного и того же сыра, как правило, там может не добавляться закваска в сыр по причине того, что уже настолько все пропитано вот этой микробиотой, конкретного вида сыра, что поставленное туда молоко, оно само закисает от этого, от среды, в которой находится. И туда ничего не надо класть.
В правильный сорт сыра трансформируется?
Да, и причем в такой правильный сорт сыра, который в другом подвале, его невозможно воспроизвести, именно потому что, ну, по крайней мере, на сегодня...
Там грибы другие.
Это слишком сложно. Там другой состав вот этой всей сложной флоры. Вот. Поэтому про это тоже надо как бы помнить, что все-таки среда очень-очень важна. Очень важна. Поэтому можем иногда увидеть, что человек был абсолютно глух к Евангелию, когда его читал сам, но когда поехал в какой-нибудь монастырь, в какой-нибудь приход, где-то встретился в каком-то лагере с общиной некой, вот с некой такой средой. И вдруг эти все смыслы начали в нем по-другому прорастать и его цеплять. То есть пошел процесс правильного заквашивания его. Вот. Значит, а инаковость этой закваски объясняется тем, что она не от земли, она не от самой природы нашей. По отношению к нам это некий, условно говоря, лучик божественного света, да, или это самая трещинка, про которую мы с вами говорили, дырочка. Это вот некое прикосновение не наше, не то, что мы в своих возможностях производим своими руками. Это не наше дело, это его, это божественное дело, это божественное присутствие. Вот. И только оно способно человека переквасить целиком.
Переквасить, то есть...
Перевести в другое качество.
Ага, то есть когда человек...
При этом особо не будучи видимым. Вот в чем особенность же закваски, что мы начинаем замечать, чем тесто с закваской от гниющего теста отличается, только достаточно поздно, да, когда уже видим, что одно увеличилось в объеме, а другое там покрылось плесенью. Мы понимаем, слушайте, похоже, в них разная работает микробиота. Вот, и дрожжи. Это что же микробиота? Вот, но это то же самое и в человеке. То есть на начальном этапе оба куска теста будут совершенно идентичными. И по запаху, и по вкусу, и по консистенции, и по всему. Только пройдя какой-то период времени, мы заметим, что они качественно стали отличаться друг от друга.
То есть вот этот человек, вот этот кусок теста, скажем так, да, он портится и непригоден, вот этот кусок теста, он поднимается. В проекции на людей вот этот человек умирает, вот этот человек вырастает в свою меру.
Да, он вырастает в свою меру, он заполняет некий объем, как бы отведенный ему для того, чтобы дальше его... С ним, соответственно, что-то делалось.
Слушайте, отец Павел, а правда ли, что Господь действительно каждому человеку отводит определенную меру? Что вот ты можешь вырасти, да, дальше там, как в притче о талантах, да, что вот у тебя было 5 талантов, ты умножил, стало 10, вот тебе еще 5. То есть и вот эта мера, она по мере того, как человек... возрастает в любви, да, эта мера, данная ему, отмеренная ему, она может тоже увеличиваться.
Я думаю, что да.
Ну, то есть, условно говоря, вот так получается святитель Николай, который в себя вмещает весь мир.
Это пространство постоянного диалога, постоянного сонастраивания человека с Богом. Вот человек откликается определенным образом. Причем Бог уже никогда не знает, как человек откликнется. Вот, он может сказать «да», может сказать «нет», может сказать «ну, да-да, нет, да», или еще как-то по-другому. Вот, и в зависимости от этого, конечно, Бог тоже соизмеряет. То есть в каком-то смысле Бог подыгрывает человеку. Он не ведет себя как такой, знаете, упрямая советская училка, у которой есть только один
правильный ответ.
Один правильный ответ и одна работающая методичка по работе со школьниками. Вот, и ничего, кроме этого, она видеть не хочет, потому что это ее символ веры. Вот. Бог, конечно, совсем не такой. Вот. В каком-то смысле можно сказать, что он гораздо более адаптивен, чем мы можем себе даже это представить.
Мы сейчас напомнили учебный процесс, образовательный процесс. Да? Я сразу своих студентов вижу перед глазами, которые говорят: вы нам скажите, ну а какой ответ-то правильный? Ну вот как нам? Вот я про Солярис одни, или там про Сталкера. Вот одни пишут вот так, а другие пишут так. А нам как отвечать-то? Какой ответ правильный? Я говорю: дети мои дорогие, мы же с вами целый год общались. Ну как, понимаете, вот у нас на каком-то уровне, не на уровне ДНК причем, но на каком-то, вот на какой-то не самой базовой, но важной прошивке в нас заложено, что вот, знаете, как есть право-лево, правильный ответ, неправильный ответ. И это, мне кажется, прошивка нам очень мешает видеть тот горизонт, который нам готов дать Господь, открыть. Горизонт возможностей, горизонт... Ну, это не значит, что там есть разные варианты в отношении заповеди «не убий», например. Но в жизни человека огромное количество возможностей, данных Богом, и нам проще их не замечать.
Ну, я бы здесь еще вспомнил про феномен невротизации, потому что вот такая реакция, потребность, острая потребность на деление всего по критериям черного-белого, правильного-неправильного, ну, как раз-таки скорее свойственно той или иной, тому или иному невротическому расстройству, потому что человеку некомфортно вот в этой неопределенности. А пространство веры — это все пространство неопределенности. Мы никогда не знаем, как в действительности Бог откликнется на наши молитвы, и что нас в действительности ждет впереди. И сам Господь говорит: когда вы выполните все повеленное вам, глаголите, говорите о себе, что мы рабы никчемные, ничего сверх того, что обязаны были сделать, не выполнившие, то есть мы не имеем никаких претензий, никаких претензий к Богу мы не можем предъявить, и никаких гарантий у нас тоже нет, потому что спасение от воли милующего, а не от того, что мы вот потрудились хорошо, ну, теперь все, у нас гарантированно хороший результат. Нет, ничего подобного. Тут чем выше пространство, чем выше качество веры, тем большую неопределенность человек может вынести. Тем с большей неопределенностью он может просто жить, как вот по воде ходить. Жизнь в вере — это всегда хождение по воде, это всегда ощущение хлюпания под ногами и понимание того, что ты в любой момент можешь начать тонуть. Иногда даже подтанываешь, как бы, да, уже начнешь, хлюпает сильнее, так, а что дальше? Но все равно нет, смотрим, куда надо, и идем, ну, хлюпает, хлюпает себе, ладно, может, потом перестанет хлюпать. Вот, как-то так. Для невротически настроенного человека это сущий ад, это мука. Он потребует, чтобы с обеих сторон плыли лодки, и хотя бы кончиками пальцев он держался. Вот у Льюиса есть замечательный тоже образ просто христианства, когда он говорит, что вера проверяется тогда, когда мальчик, который учится плавать, должен внутри себя решить. Вот он оторвется ногой от дна и поплывет. Либо все равно он будет руками делать вид, что плывет, но при этом постоянно ногой касаясь, что дно близко, поэтому если что, я на него смогу опереться. Вот. Но пока он это делает, он не поплывет.
Ну да, определенное, да, желание определенной страховки. Слушайте, а можно я анекдот расскажу?
Нужно.
Мне в свое время его рассказал протоиерей Грифомин. Так что не просто так, да, в качестве иллюстрации здесь его хочется привести. Значит, хотя, может быть, многие этот анекдот знают. Он про атеиста, который упал в пропасть. Упал в пропасть, зацепился за какую-то ветку, вот, и чувствует, что ситуация-то ненадежная, из-под контроля выходит, что делать непонятно. Ветка трещит, скоро уже совсем разломится на части. И тут атеист внезапно, совершенно неожиданно для себя, говорит: «Господи, Господи, если ты есть, спаси меня!» А пропасть-то там такая, мало не покажется. И Господь ему говорит: «Слушай, ну, а смысл вот какой? Ну вот спасу я тебя, но ты же все равно не поверишь». Атеист говорит: «Нет-нет-нет, Господи, ну ты же меня знаешь, я же человек слова, слово дал, поверь, конечно». «Ну хорошо, — говорит Господь, — я тебя спасу, отпускай ветку». Господи, я что, дурак, что ли?
Да-да-да-да-да. Есть еще один вариант этого анекдота, когда он говорит не «что я дурак, что ли», говорит, а там повыше тебя кто-нибудь еще есть?
Это как такой дерзкий вариант, я не слышал, честно говоря.
Типа, ну хорошо, раз ты есть, но твой, так скажем, подход меня не устраивает, давай на следующий уровень.
Следующую инстанцию, да, давай. Это какой-то, видимо, бюрократ, да. Из бюрократической среды, они немножко разные. А, отец Павел, возвращаясь к образу закваски, как это к нашей собственной жизни применимо? Как, что я могу для себя вынести из этой притчи?
Ну, я думаю, в первую очередь, быть внимательным к тому, что внутри нас бродит. Во всех смыслах слова.
Разное может бродить, в том числе.
Разное, всегда бродит разное, конечно. Смотрите, что выбраживается, что к чему приводит, какие ароматы от нашего теста исходят.
По плодам их узнаете их?
Да, ну, конечно, внутри нас много всего бродит, да. Мы вообще такой очень интересный человек, даже с точки зрения физиологии, очень интересное существо, в том числе и в плане всяких микробов, да. Без них мы сразу превращаемся в труп. Вот. Что я имею в виду? Микробы или закваска у отцов в первую очередь имеются в виду разные помыслы. Помыслы как определенные семена, которые тоже несут в себе тот или иную программу и могут развиться либо в добрые растения, либо в сорняки, либо просто в откровенный яд. Вот почему внимание к помыслам, особенно к помыслам, которые стремятся укорениться, угнездиться в сердце, чтобы прорасти туда, чтобы вот прям пустить корни, да, начать питаться активно соками, так скажем. И внимание к всему, что входит в человека извне, оно является определенным гарантом того, что ты не окажешься в состоянии, когда закваска самая сильная тебя захватит. Вот. И ты, ну, будешь переквашен совсем не божественной закваской.
Как это все проверить? Как это понять? Работает ли вот этот инструмент «вглядись в других людей», как они, ну, вот условно, как им со мной? Если со мной людям плохо, а как это мы можем понять? Можем понять, если вокруг нас, если кажется, что вокруг меня одни идиоты. Одни идиоты, одни, ну, да. Вот это вот все, да? Это значит, что на самом деле просто я такое вокруг себя рассеиваю, что людям рядом плохо.
Никому не хочется находиться, да. Да. Сложный критерий. С одной стороны, действительно, он работает, потому что, не помню, чей-то Ильин, по-моему, говорил, что религиозного человека от нерелигиозного можно отличить по тому свету, который исходит от него в юдоль земную. И вот этот свет, его скрыть невозможно. Да? То есть человек, ну, даже в таком секулярном мирском лексиконе есть понятие там «светлый человек». В каком смысле? Не в том, что он блондин. Вот, а в том, что от него исходит какое-то, условно говоря, поле тепла, внимания, любви какой-то. Иногда даже человек может быть абсолютно хмурым, вовсе не эмпатичным, даже где-то жестким, но при этом быть светлым. Вот, опять-таки, мы уже упоминали сегодня повесть Момо немецкого писателя Михаэля Энде, Вот, там главная героиня как раз-таки эта девочка, бомжонок, которая необразованная, она не умеет ни читать, ни писать. Она, ну, это такой вот некий образ юродивый, но божьего человека. Вот ей божий человек, тоже такое понятие. Вот божий человек, рядом с которой почему-то все становится по-другому. Там родители, которые собирались разводиться, просто посидев рядом с ней, начинают снова испытывать какое-то внимание, любовь друг к другу. Там у детей открывается третий глаз, и куча разных игр интересных они откуда-то вдруг придумывают. При этом она не назидает, она их там не наставляет на пути есть. Она вообще не разговаривает с ними, ну, такая бытовые просто вещи. Но все знают, что если хочешь, чтобы что-то у тебя хорошо получилось, ну, принеси ей какой-нибудь бутербродик просто. Просто принеси ей бутербродик, все. И, скорее всего, дело сладится. Вот. То есть люди уже так методом тыка стали замечать, что это не простая девочка такая какая-то. Вот. И мне кажется, что...
А в ней божья закваска.
Вот как раз в ней явным образом действует эта божья закваска, которая себя проявляет. Проявляет в первую очередь через действие, качество действия на других людей. Но вот когда мы говорим о том, сам человек, как он может это заметить или он может это не заметить, это уже гораздо сложнее. Почему нам всегда нужен, ну, какой-то внешний сторонний взгляд? Почему нам нужен духовник? Почему нужен друг? Почему нужен кто-то вот другой в прямом смысле этого слова, об которого мы могли бы себя, на себя смотреть? И только об него мы можем, ну, получать какое-то удостоверение того, туда мы вообще движемся или не туда. Потому что сами себя мы не в состоянии, как сказать, выстраивать в правильном направлении.
Большая тема, да, по поводу духовника, друга, впереди идущего или человека, об которого мы себя открываем. Давайте поставим многоточие, отец Павел.
С удовольствием.
В этом разговоре. Спасибо вам огромное. И Бог даст, может быть, еще к нам как-нибудь придете.
Зовите.
С радостью. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, провел с нами этот светлый вечер. Мы говорили о притчах Христовых про Царствие Небесное, притча о горчичном зерне, притча о закваске. Все они из 13 главы Евангелия от Матфея, которую мы и разбираем подробно на этой неделе. Я Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До свидания.
Всего доброго. Доброго вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».